Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Вятские звонари».
У меня многие ученики бросают, не идет, это же сложно. Надо иметь чувство ритма, выносливость. Должен позвонить, и мало ли что, и 25 минус, и в 30. Перчатки одеваю специально, чтобы пальцы были. Ну, минус 20, 21, 22 уже, звонить не рекомендуется. Колокола могут разбиться.
Когда звонишь на такой колокольне, то чувствуешь себя дирижером симфонического оркестра, где есть и флейта. Вот, например, этот колокол, я его ассоциирую со звучанием флейты. У него очень такой пронзительный, звон, щелкающий звук. Или бархатное звучание, например, вот этого колокола Благовеста. Как струнный инструмент. Или немножко гнусавый, как у гобоя. Такой есть немножко гнусавые обертоны.
Вятские звонари во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки.
Накрути граммофон.
Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. В 1981 году в Московском Центральном доме работников искусств прошел вечер, который назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Друзья артиста отмечали некруглую дату – 86 лет со дня рождения Утесова. Вечер был неофициальный, почти домашний. И вот теперь, с опозданием в 20 с лишним лет, эта запись выходит в эфир. Ее подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Вел антиюбилей Утесова Александр Ширвиндт.
Это музыка «Одессит Мишка», потому что вышел Миша Жванецкий.
Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, аккомпанемент выступает с сольными концертами, а сатирик уже капризничает и даже отказывается выходить из дому, нахально утверждая, что и никуда не выходя можно кое-что ухватить. Нет что-то есть в этой почве, нет что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы и не увидите, надо слышать, и перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик 5-6 лет, зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубля полтора? В честь нашей встречи, мадам. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке? Нету. Плоской? Нету. У вас же был? Нету, я сказал. Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет, они говорят, нет. А вы мне не поможете, они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Ну, не стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? А, это точно, кольцо, сустав, брюки серые обтрепанные. Ага, значит, это все-таки был я, извините, я тоже, да. У него печень, почки, селезенки, весь этот ливер он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории. У нас вчера возили в оперный. Внимание, катер маршал Катыхов через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. Никого, пустынный пляж. Ветер свободно носится в голых ветках. Прямые углы новых районов. Параллельно и перпендикулярно. Приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище. Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. О боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет, нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор, и есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике, который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто. Это переживать за других.
Это письмо, вот, я вынужден его прочесть, потому что у нас здесь ничего не может заваляться. Это руководство ВТО, копия управления культуры Фрунзенского района. Мы, как честные люди, незаслуженно находящиеся на заслуженном отдыхе, не можем больше молчать. Мы считаем своим гражданским долгом написать это антианонимное письмо и передать его в антиюбилейную комиссию. В то время, когда вся наша эстрада под мудрым руководством дорогого Бориса Сергеевича Брунова двигается только вперед, ВТО не находит ничего лучшего, как устроить антиюбилей Леонида Утесова. На наших глазах проходил почти весь творческий путь этого артиста. Он построил свое благополучие исключительно на том, что его покойная жена, всеми любимая и уважаемая Елена Осина по сцене Ленская, прекрасно приготовляла фаршированную рыбу. В скобках фиш. Но это не для нашей аудитории. Которую с удовольствием ели такие люди, как Исаак Бабел, Михаил Зощенко, Николай Эрдман и еще один Исаак Дунаевский. Именно благодаря этим людям Утесов и завоевал популярность у зрителей. Обладая небольшой музыкальностью, при полном отсутствии вокальных данных и не получив специального хореографического образования, но владея каким-то невидимым магнитным полем, значительно раньше вошедшей ныне в моду Джуны, он сумел влюбить в себя многих. С уважением, народная мстительница РСФСР Мария Миронова, заслуженный мститель той же республики Александр Минакер. Подписи число.
Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе тогда он скрипачей. Чтоб скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи. Скрипачи пили-лили-лили, скрипачи.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств. Утесова приветствуют артисты Таганки Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь. Но разве в бельканоте счастье? Но разве в бельканоте счастье? У Черного моря Одесское море великих людей. Утесов тут ярким примером. В Одессе заплыв начал сей Одиссей, где Бабель работал Гомером. Там Бабель работал Гомером. Утесов, це ж море!
Знаете, наши друзья-поэты тоже хотят вас приветствовать.
Пародии Леонида Филатова.
Роберт Рождественский.
Да, дорогой мой, вы поете неплохо, но сейчас такое время, хоть тресни, чтоб тебя могла услышать эпоха, нужно петь лишь очень громкие песни. Что мешает вам, сомнения похерев, петь романсы, вдохновение утроев, о романтике озимых посевов, о героике высоких надоев, чтобы песни отвечали по программе, только это глубоко между нами, нужно петь не о прекраснейшей даме, а обаме, дорогой мой, обаме. Вы мурлыкать о любви не пытайтесь. Нам нужны сейчас глобальные песни. Подключайтесь, дорогой, подключайтесь. Мы найдем вам место в нашем оркестре.
Член художественного совета театра Андрей Вознесенский.
Вы пели не громко, поскольку не бас, но ваша галерка услышала вас. Такого накала любви и добра не знали ля скала, игра на пера. Мы ночью бессонной с надеждой в очах опять патефонный поставим рычаг, пластинки салонной послушаем шип, и сердце заломит, как детский ушиб, на кучу вопросов, как жить и как быть. Товарищ Утесов ответит: любить, и мы закиваем за вами хоть в ад. Утесов, мы с вами, Утесов. Виват!
Значит, прежде всего, что такое союз писателей?
Литературовед и пародист Зиновий Паперный.
Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов союза писателей. Я, например, не писатель, но я член союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню «Чудное мгновение». Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит «Чудное мгновение», это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно «Чудное мгновение», не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков, понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос — это оскалы грозные дробятся с ревом волн. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды, понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда. А весь вокал Леонида Осиповича, он просто исчерпывается одной фразой: «Товарищ, не в силах я вахту стоять». Понимаете? Вот. Ну, не в силах тут не стоит, то есть не пой. Так что я буду говорить, сущность Леонида Осиповича не в вокале. Другие грани. Вот. Вообще-то он такой многогранный, что о нем можно написать поэму «За гранью грань». Я только о некоторых скажу. Ну, во-первых, популярные. Во-вторых, невероятно эпистолярный. Невероятно эпистолярный. Я за несколько дней пришел к Леониду Осиповичу, он показал горы писем к нему. Мы взяли наугад письмо женщины к Леониду Осиповичу. Видите, завязка уже есть. Она пишет: Не знаю, такой ли вы в жизни, как на сцене, но мне кажется, что вы можете расшевелить даже покойника. Подарите мне одну ночь, но такую, чтобы небу стало жарко, а главное, чтобы я забыла, что я педагог. Это совершенно... Я бы в жизни бы не сочинил сам, понимаете? Вот. Я только посоветовал Леониду Осиповичу это опубликовать в учительской газете. Теперь вторая грань Леонида Осиповича. Это король смеха. Вот. Насчет смеха я хочу напомнить свое соображение, что некоторые думают, будто смех помогает нам жить и работать. Это они путают смех с песней, которая действительно нам строить и жить помогает, как это пел Леонид Осипович и поет. Смех же помогает нам не жить и работать, а выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И тут я подхожу к главной, так сказать, грани Леонида Осиповича, то, что Леонид Осипович, конечно, поэт. Поэт. Понимаете, вот у Леонида Осиповича есть, а я должен сказать совершенно серьезно, что он очень щедро и гостеприимно дал мне все свои поэмы и стихи, чтобы здесь уже никакого, так сказать, сочинения с моей стороны нету. Вот мне очень понравились строчки из поэмы «Союзе писателей». Во-первых, прекрасное там начало. «Я дверь на улице Воровского открыть отмычкою спешу. Манеру эту я Воровского усвоил, я вам не скажу». Прекрасное владение стихом. И дальше. «Прекрасней моей музы нету, с ней миг свидания лови, не продается за монету, но отдается по любви». Что мне здесь нравится? Что мне, как говорят, так сказать, люди, греет в этом? Что у Пушкина, у Лермонтова, понимаете, вот муза там что-то такое подарила цивницу, понимаете, что-то какое-то неясное. А просто образ отдающейся музы у Леонида Осиповича. Очень смелый, понимаете? Смелый такой. И когда Леонид Осипович поет, мы это все слышим, но когда он пишет, он находится в таком экстазе, что ему не до грамматики. Не до грамматики. Например, «высоко чтя ваши старания, флаг дружбы высоко держа, люблю высокого я звания в родительного падежа». Понимаете, как надо волноваться, что так написано? Или вот из поэмы, вот, простите, посвященной мне, совершенно крылатые строчки. «Нынче праздник, Пасха, Сейдер, я в такие дни не лгу, как-никак окончил Хейдер, бышь всего лишь МГУ». Вот. Леонид Ильич пишет, как дышит. Понимаете, вот у Булата есть изумительное, там каждый... Ну, правда, он слышит. Ну, в общем, смысл такой, что каждый пишет, как он дышит. Вот как Леонид Ильич дышит, так он и пишет. Я послал Леониду Ильичу свою книжечку о чайке. Простите, что я обвинчиваю, так сказать, себя в этот юбилей. Но дело в том, что Леонид Ильич мне ответил таким стихотворением. «Театром Горького зовут, на занавесе чайка. Я не пойму, в чем дело тут, паперная отвечайка. А в Горьком на автозаводе машина «Чайка» выпускается». Для Антона Павловича вроде компенсация получается. Вот. И, значит, заключая, мне хочется сказать, что Леонид Осипович – это наша гордость, наша радость и наше хорошее настроение. Кстати, когда я сказал, что хорошее настроение, я сидел сейчас, есть такая рабочая комната писателя в ЦДР. Я открыл нашу родимую большую советскую энциклопедию и прочитал, что такое настроение. Это общее эмоциональное состояние человека, которое вызывается какими-либо объективными причинами. Поэтому, если у вас какое-то настроение просто так, беспричинный смех, это уже не подходит. Вот. И конец там очень мне понравился. Обусловленность N, то есть настроение, объективными причинами подчинения его объективными закономерностями не исключает возможности и необходимости для человека владеть своим N. Не допускать несоответствующего общественным требованиям выражения его. То есть N. Преодолевать возможное отрицательное влияние N на выполнение задач, которые стоят перед человеком. Понимаете? То есть, например, если человек скажет, что мне взгрустнулось, то он уже мешает выполнению задач, которые стоят перед ним. И вот когда я думаю, что такое Леонид Осипович, я придумал такое определение, что Леонид Осипович – это хорошее настроение. А живой человек с плохим настроением – это такой же абсурд, как мертвый человек с хорошим настроением.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств.
Наш дорогой, мы сегодня перезямовали еще один зяма герб.
Никаких достоинств твоих я перечислять не буду. Было бы прекрасно поговорить о твоих очаровательных недостатках. Мне обидно, что когда я привожу тебе какие-то милые наблюдения из Одессы, ты потом их выдаешь за свои. Обидно. Но я на всю жизнь очарован южно-русским сдвоенным «Н». Его не существует. Оно нужно для слова «юность». Только в этом слове оно есть. Не об этом речь. Речь о том, что ты вся наша жизнь. Давай, мой мальчик, давай, дорогой. Твой девятый десяток подошел к середине. Дни бегут, что же годы летят. Но чем испытаний дар, и чем слава старине, тем оно драгоценней сто крат. Нынче ретро в цене, наши годы такие, и лишь только заслышу я песню твою, подступает к глазам колдовство ностальгии. Я было, я твое узнаю, ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе. Там на природе в некотором роде. Вот что он значит для меня. Голос люди, тут не до пародий. Уверяю.
Лет тому назад был мой юбилей, мне было 70 лет. Я сидел, выходили люди, говорили мне какие-то ласковые, дружеские слова, говорили, что я замечательный актер, что я чудесный певец, что я очаровательный человек. И я сидел, думал: товарищи, вы немножечко врете мне, наверное. А вообще, почему вы мне все это сразу в один вечер выдаете? Почему вы мне не выдавали это за всю мою жизнь понемножечку? Я был бы моложе и здоровее. Но вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди. Потому что из всех живущих на Земле существ только человек знает, что такое юмор. Надо уметь смеяться даже над своими поступками. Я сейчас вышел. Программа была длинная. Огромная программа. Я вышел и подумал. Надо мне начать с одной фразы. Существует на одном языке такая фраза. «Вус зиберек исцу». «Все, что больше, то лишнее». И вот я решил, что, может быть, я и есть то, что больше и что лишнее. Я вспомнил старый одесский анекдот, поскольку это антикварный магазин. Значит, это антикварный рассказ. Идет в Одессе по улице человек. А в Одессе в то время было очень много греков. Навстречу идет грек. Человек отнесет пакет какой-то. Грек спрашивает: «Что несоки?» Это рыбу. Рыба не соки. Какая рыба не соки? Он говорит, кефаль, кефалика. Первая рыба света, если кефалика. Что будете делать, кефалика? Он говорит, сварю. Услыхал грек, сварю, свалился в обморок и лежит. В это время другой грек идет. Увидел этого лежащего, говорит, что он делал, что такое? Почему, папа, я не лежите? Обморок, а что было? Он говорит, ну я иду, несу пакет. Он навстречу, спрашивает, что несу. Я говорю, рыбу. Он спрашивает, какую? Я говорю, кефаль. Он спрашивает, что делать буду? Я говорю, сварю. Он услышал, сварю, вот свалился, лежит. Тот грек говорит, что вы говорите? Кефалика варихи. Кефалика первая рыба света ест, и не за кефалика варихи. Кефалика надо за реки. Надо взять кефалика, надо заровня взять. Положите кефалика, эна, диа, триа, тесла, пенте, положите, и на заровня поставить. Она там жарится, раненый такой красивый, хороший. И так он взять, такой себе, сюда. Потом барабанские масла поливать, маслинка поразить, так, есть. Потом взять и ножик, так, порезать, раз, так, два, три, потом взять и так ротье положите. Она так и идет. А тот грек, который упал, поднимается и говорит, лимончик надо, лимончик! Так вот, я себя сегодня почувствовал в роли лимончика. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
Вы слушали запись «Утесовского вечера», который состоялся в 1981 году в Москве, в день 86-летия артиста. Спустя год Утесов умер. Запись подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. «Вятские звонари». Передача Екатерины Лушниковой.
Фух. Поднимаюсь на колокольню Трифонова монастыря. Крутые лестницы. Не знаю даже, сколько здесь метров.
47 с крестом.
Вот говорят, что 47 с крестом. Сейчас начнется вечерняя служба. Куда мне встать, чтобы не оглохнуть? Звонарь Александр Максимов носит в ушах маленькие лампочки. Такие обычно используют в карманных фонариках. Звонить в колокол он начал больше 20 лет назад. Получилось это случайно.
Я случайно попал. В 88 году, когда было тысячелетие крещения Руси, по России разрешили колокольный звон. Он был в запрете. Делали церковь глухонемой, то есть сбрасывали колокола. И отрывали, как от матери дитя, звон. Да для них-то это не грех. У них что, дедушка Ленин вместо Христаца. Вот, а Ленин не считал, что это грех. И вот все поломали, все разрушили. А сейчас это восстанавливать, все это обратно, это уже в наше время тяжело. И меня секретарь Александр тогда еще был, мой одноклассник. Он меня нашел, я и заканчивал музыкальное училище. Я саксофонист, так. Говорит, Александр, выручай, нам нужны звонари. И я говорю, не знаю, короче, что это такое. Ну ладно, согласился. Потом что, поехал по Золотому кольцу с миру по нитке собирать. Ну, живых, конечно, стариков уже не осталось. А так все, пластинки были, виниловые, все. Слушал фильмы старые. Одна церковь такая была, работала, Серафимовская в те годы. Там стал звонить, вынес мусор мешков, там листьев за годы скопилось, гнилых веревок, там пометы, все вычистил, переделал, перестроил, и давай уже сам уже звонить потихоньку. Сначала так, потом так, одна педаль, две табуретки сидел, четыре педали уже было. Сидел как паук, вокруг меня все, веревки. У меня же тут как бы набор, какие-то были колокола, какие-то старые, какие-то новые, какие-то прибавились, то есть разнобой. Но я их так сделал, что они сейчас у меня вместе спелись, сроднились все вместе, как на пианино, 88 звуков. То можно сыграть любую мелодию.
А кто главный? Вот этот большой, наверное?
Ну, большой благовес, да.
Ну,
3 200 тонн. Пока самый большой сейчас
в Вятской
области. Мы краном поднимали, в то окном запихивали, здесь поднимали лебедкой стальной. Раньше было много заводов, а сейчас 7 заводов по стране. Если колокол разобьется, его менять, снимать очень дорого.
А сколько стоит колокол?
В каких-то заводах есть 700 рублей, в каких-то заводах 800, в других заводах 1500 за килограмм веса. Где-то 970, ну по-разному везде.
А велика ли зарплата у звонаря?
Как таковой, просто звонарь, конечно, много не получают. У меня есть звонари, которые он и читает, колокола звонит, и в хоре поет, и сторожит. Есть звонари, которые, вот как я, вот делаю монтажи в области. Там очень сложно поднимать, краны заказывать, это очень все сложно, все дорого.
Ну вот. Жить-то можно?
Вот еще как может. Если настоящий звонарь, то он всегда будет жить. Самая редкая профессия. Была еще одна редкая профессия. Я помню, раньше в Вятке еще фонари открывали, зажигал на вечер. И все горело. Потом тушили. Он на лошади ездил, фонарщик. Ну, а потом я на втором месте. Потом пошел уже в те годы звонарь.
А всякий может стать?
Нет, фонарем. Не всякий. Нет. У меня многие ученики и бросают, не идет, это же сложно. Надо иметь чувство ритма, выносливость. Должен позвонить, и мало ли что, и 25 минус, и в 30. Перчатки одеваешь специально, чтобы пальцы были. Ну, минус 20, 21, 22 уже, извините, не рекомендуется. Колокола могут разбиться. Тем более, если он еще старый колокол, пенсионер. Только за это время, сколько я работаю, сколько колоколов погибло и в районах, и везде, я говорю, помощникам не бейте, такие колокола сильно не лупите, ласково с ними.
Колокол ласку любит?
Конечно, ход, ласку. Как раньше в старину говорили, стукнул звонарь. Раз в колокол, бесы вдруг насторожились, темные силы. Второй раз стукнул большой колокол, благо вес. Они отлетели от колокольни на расстояние. Третий раз они вообще улетают.
Один из учеников Александра Максимова – Владимир Стромов. По профессии он дирижер. Звонарем стал тоже случайно. И звонит сейчас на колокольне соседнего Свято-Серафимовского собора.
Здесь на колокольне Свято-Серафимовского собора у нас висит 14 колоколов. Самые большие колокола называются благовесты. Средние колокола называются подзвонные. И третья группа колоколов – самые маленькие, зазвонные. Вообще на колокольне, вот особенно на новых, все колокола – они являются колоколами одного комплекта. То есть храм делает заказ на литейный завод, и они отливают им 14, 10, 8 колоколов. Эти колокола отличаются только тоном, но звучат они однородно, примерно как камерный оркестр, состоящий только из струнных инструментов, и скрипок, виолончели, контрабасов. На этой же колокольне Свято-Серафимовского собора колокола не одного комплекта. Здесь они все разные. Есть, например, Воронежский колокол, который отлит в 1990 году. Один из самых новых. Или есть немецкая рында, которая была отлита в 1886 году. Самый старый колокол. Я его называю немецким колоколом, потому что... Или высокий колокол. Это тот колокол, который имеет не каноническую форму. Он вытянут вверх. Вот. Или вятский колокол. И вот когда звонишь на такой колокольне, то чувствуешь себя уже дирижером не камерного оркестра, где все инструменты одного тембра, а чувствуешь себя дирижером симфонического оркестра, где есть и флейта. Вот, например, этот колокол, я его ассоциирую со звучанием флейты. У него очень такой пронзительный звон, щелкающий звук, как у флейты или у ксилофона. Или бархатное звучание, например, вот этого колокола благовеста, как струнный инструмент. Или немножко гнусавый, как у гобоя. Такой есть немножко гнусавые обертоны. Есть колокол яркий, с таким светлым, летящим, радостным тембром. Это как медно-духовые инструменты. Есть колокола с глухим, я бы сказал, даже шипящим, как бы это странно ни звучало, но вот колокола порой дают самые удивительные тембры. Глухой, шипящий, он больше похож на деревянное било.
А можно с колоколом подружиться?
Да, можно, потому что, когда с колоколом подружишься, узнаешь все его особенности, можно извлечь из него более благозвучный звук. Например, вот самый низкий колокол на нашей колокольне. Если в него ударить просто, как человек впервые поднимется, ударит, скорее всего, у него получится такой дребезжащий звук.
Ну-ка, особенность... я попробую.
Да. Чтобы он звучал более благозвучно, мы его язык тянем в бок. когда начинаешь звонить, если учитывать особенности звучания каждого колокола, то можно добиться самого важного в тризвоне. Это разнообразие и контрастности. То есть вначале я начинаю звонить на маленьких, они звучат так легко, полетно. Потом перехожу на большие, и уже звучит весь оркестр мощно, ярко.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские звонари».
Да, можно. Здесь уже зависит от того, какие колокола. Удастся ли из них подобрать какую-нибудь мелодию. Я не знаю, можно ли это для радио, но можно исполнить «В траве сидел кузнечик». Как-то так. У колоколов всегда свое настроение бывает. Неважно, какой я поднимусь, веселый или немного там расстроенный, чем-то озабоченный. Колокола, они всегда по-своему все делают. Вот у них есть сегодня голос, есть настроение, они будут звучать красиво, независимо от того, как я буду звонить. Это магия колоколов, тайна, которую я еще, наверное, не разгадал. Находясь на колокольне, отстраняешься от мирской суеты, от таких мирских мыслей, начинаешь больше сосредотачиваться на духовном. Всегда обретаешь какую-то благодать. К нам в Пасху поднимается на колокольню много людей, ну, в честь праздника. И каждый желающий сам пробует звонить колокола. И вот буквально где-то за 1-2 минуты мы объясняем азы колокольного мастерства, и люди сами уже пробуют звонить во все колокола. Так, я думаю, любой человек мог бы научиться звонить даже самый простой звон.
Мне нельзя попробовать?
Можно. Можно. Да? Я могу вам сейчас все рассказать. Поэтому надо убирать и сразу отпускать руку. Вот так. Теперь добавьте вот эти два подзвонных колокола. Первый, второй. А теперь как это соединить? Я прямо на ваших руках покажу. Теперь попробуйте задействовать еще и большие колокола. Для этого вставайте на правую ногу. Да. Стоять будете на левой ноге, а правой ногой по очереди чередовать колокола.
Послушать колокольный звон собираются люди. У каждого своя история.
Не унывай, душа моя, уповай, уповай на Господа. Ой, Господи, видишь ли печаль мою.
Поет и рассказывает прихожанка Успенского собора бабушка Клавдия.
Гонение было, как у нас на этих, на священников-то, на все туда, да. Приду в школу спрашивать, был у вас поп опять? Был. Меня нагоняют, запрут в классе, холодно в классе зимой туда. Пойду опять, продержат меня тут. Ой, да так и простыла вся, так болела долго боля. Гонение какое было из-за него. Дедушкин брат был священник, так он все приходил к нам в Воровске, задним дверям так пройдет. А гонение-то на нас было, так и что вступили все мы все. Ездили на быках-то, но на лошадях-то лошади пропали, так на быках-то ездили, так что тут такое уж всяко наругаемся и надеремся, и они пойдут да в речку, зайдут, да легут, дедок, и в хвост от иголку-то потычем, его гонят, разведем, спички зажигаем, да его подымаем, да они никак не встают, так... Какая тут уж. Значит, вода выучилась, я так работа отстала, так Воровски дала хлеба, то так меня и милиция забирала. Черную ведомость составила, чтоб людям пшеницы маленькие дать на кашу до чуда. Итого за это так нагоняли, так все вспомянется. тысячи прожила века тужда. Кого пошлешь на помощь мне? Или ангела хранителя, или сам сойдешь ко мне. Я отца твоя погибшая, от твоего стада оставшая. Меня сам супостат излавливает на свои дела лукавые. Ой, Господи, заставь меня любить тебя.
В 17-м году была большая революция. Красные и белые воевали. Одни против царя, другие за царя.
Этот юноша стоял босым около колокольни. Сам себя просил называть Алексей, Божий человек.
А в псалтыре у нас написано такие слова. Не дайте людям собраться в купе. Купа и есть дума. Вот и воевали одни за царя, а другие против купы. Но так как Ленин пообещал хорошую жизнь людям, они свергли царя. Поставили людей в купе. Сейчас они там сидят в думе. В 37-м году были последние разгнаны пастыри. 40 лет не давали проповедовать Евангелие. В течение 40 лет насеял сатана плевел. Это те люди, которые имеют документы. От документов еще можно отказаться. В ваших паспортах находится число зверя, 3/6. С этими документами душа идет прямо в ад, даже не проходит 20 матерств. От них вы можете отказаться и покаяться.
Что на страшном суде у каждого откроются все мысли, все желания за всю его жизнь. Весь мир будет знать всю твою личную, но что ты скрываешь. Тайна становится явным, так становится страшно.
Рассказывает студентка Вятского епархиального училища Алена. Родом она из деревни Ершовка.
Так, конечно, у каждого ведь свои грехи есть. Даже мысли какие-то нехорошие. Это все ведь потом откроется. Но вот я советовала своим подружкам одна, ну, хотя бы такая вот житейская ситуация. Она рассталась с своим молодым человеком, она не воцерковлена. И я ей говорила, как, ну ты представь, вот, что вы были всего вместе месяц. Ну, они просто за руку гуляли, и ничего у них такого не было, просто как друзья. Мы так это в любви друга признавались, а потом он ушел в другой. Просто так, и даже ничего не сказал. Я говорю, ты представь, что Господь тебе дал на месяц утешение. Просто, что ты забыла там свои прежние все, и теперь он тебя это забрал, потому что это не твое, это не твоя судьба. Господь у тебя его забрал, сказал, все, я тебя утешил, хватит. Она говорит, ну да, я говорю, ну ты представь это, она. Я представила, говорю, а теперь представь, что теперь ему там будет хорошо с другой. А ты как будто вот маленький ребенок, вот забрали у него игрушку, дали ему поиграть. Дай мне опять эту игрушку, дай мне ее опять эту игрушку. Или говорю, вот смотри, вот может быть, вот вы повстречались месяц, и у вас все так хорошо мирно закончилось, никаких ссор. А вот ты представь, ты же не знаешь, что бы было дальше. А Господь ведь Он знает, если бы вы были бы дальше вместе, может быть, что-то бы нехорошее случилось, а Он тебя от этого уберег. Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха от смерти, Бог жизни, и от земли к небесе Христос Бог нас. Воскресе победную поющую, Христос воскресе из мертвых.
Это играет Генрих Сергеев, житель поселка Верхошижемье, инвалид детства. В Бога Генрих не верит, но тоже звонит, правда, не в колокола, а в колокольчики. Он придумал специальный инструмент – колоколина.
Ездил на своем москвиче по деревням, собирали колокола. Когда собралось там штук 5-6, я их начал щупать ложкой, и потом у меня, получается, стали интервалы. Ага, это, допустим, терция малая, ага, это кварта, это тут не хватает у меня полутона. Вот таким путем, методом проб и ошибок, и слуха. Я слышу, ага, вот и получился равномерный температурный звукоряд. человеку свойственно что-то его думает. Я, конечно, Америку не открыл. Такие вещи как раз в Америке называются карильонами. А я назвал по-своему. Это у меня колоколина. А пусть там Арлингтон фирма называет карильоном свою продукцию. А я буду называть свою продукцию колоколина вятская, российская, русская. Если бы я знал, что это уже кто-то сделал, я бы эту штуку делать не стал. Потому что я такой, что мне надо сделать что-то такое, чтобы только я мог сделать, и никто больше. Вот первый сделал. Так я еще был уличным музыкантом. Первым уличным музыкантом в городе Кирове. А вот так. То есть я сидел у ЦУМа под окном. Да с утра до вечера там директор прибежал. Кто тебя тут посадил? Я говорю, никто не посадил, сам сел. Я сижу на ящиках. Из-под огурцов там еще ли на бордюр поставил и на бордюр наели. Народ, толпа, конечно, народ все раскрывали. Тогда еще никто на улице не играл. Спрашивает, а когда вы еще приедете? Да где вас еще можно услышать? И такие услышал я. А вот у меня приедет внучка, мне надо показать ей, где вы еще будете играть. Я столько услышал этих лестных слов за 2 года, когда там гастролировал по 2 лета. Ни один артист наш не сказал таких слов. Вы не знаете, что такое слезы восторга? Нет, похоже. Вот, потому что черствый человек. Вот. Черствый человек, который не знает, что такое слезы. И по какому случаю они могут быть. Эсмеральда, знаете, да? Но там идет любовь, связанная с колоколами, с парижским Снотграммом, с Богоматерью. Ну вот я просто там хотел показать им современного Квазимода на их подмостках. Там. Вот у меня есть для вас русская музыка.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Вятские звонари». Радио «Свобода. Поверх барьеров». В традиционной рубрике «Родной язык» черновицкая писательница Марианна Гончарова.
Всю свою жизнь я жила на 2 города – Черновцы и Одесса. В Черновцах жили мои родители, в Одессе жили родители моего отца. И когда я ехала в Одессу, я говорила, что еду домой. Когда я ехала в Черновцы, я говорила, что еду домой. На самом деле для меня эти 2 города были очень похожи в свое время. Наверное, какой-то своей атмосферой, созданной смешением стилей жизни, традициями, привычками людей разной национальности. Так исторически сложилось, что и в Одессе, и в Черновцах люди говорили на разных языках, и при этом друг друга хорошо понимали. В Черновцах их было, по-моему, минимум 5 или 6. И со временем эти языки и в Одессе, и в Черновцах, они как-то по-хорошему смешались и превратились в какой-то яркий такой многоцветный букет, на котором и говорили долгое время и в Черновцах, и в Одессе. Тут было даже дело не в каком-то таком коверкании грамматики или нарочитой какой-то навязанной интонации, как сейчас пытаются изобразить одесский язык. А скорее это было что-то такое явление очень обаятельное. Очарование этого языка черновицкого и одесского было в том, что главным в нем была какая-то мгновенная реакция собеседников и парадоксальность высказываний, и при этом отсутствие всякой нарочитости, потому что люди, которые общались на этом языке, они не понимали, что это там смешно, или там трогательно, или умно, или глубоко. Они просто так думали и так говорили. И вот недаром Ревас Ливанович Габриадзе на какой-то встрече сказал, что человек, по сути, свой актер, и нет человека не актера, что человек актер даже в кресле у стоматолога. И мне кажется, что черновицкие и одесские коренные жители, они просто народные артисты были. При этом этого даже не осознавали. Ну, например, у нас во дворе, где прошло мое детство, жила модистка. Тетя Таня, она была наполовину румынка, наполовину украинка, она говорила примерно так. Она кричала моей маме в окно: «Мадам Гончарова, я хотела давно у вас спросить, зачем вы носите белый воротничок? Вы что, училась в гимназии? Или вы ушла в монастырь? Послушайте меня, откройте шею, сделайте вырез. Когда я была молодая, я делала такой вырез, что когда я выходила в лавку, весь город бросал работу. А полицейские, они так засматривались на мой вырез, что из фигуранца успевали сбежать все заключенные. Это сейчас я могу открывать только рот, и то когда моего мужа нету дома. Ну, или, скажем, у нас во дворе была девушка на выданье, Ирочка, и к ней приходил молодой человек, он за ней ухаживал, Матвей, этот Мотя стоял под балконом просто часами и орал ей туда: «Ирочка, выйди на балкон, Ирочка, любимая, выйди, Ирочка, умоляю тебя, выйди!» Уже на последнем дыхании кричала: «Ирочка, выйди, чтоб тебе поотсыхали ручки и ножки!» И она таки вышла сначала на балкон, и потом вышла за него замуж, чтобы он ее уже больше не проклинал. Кстати, о проклятиях. У нас во дворе жил мальчик большой, красивый, звали его Додик. Он был большая умница, просто профессор, но при этом был хулиганистый. И дедушка его говорил примерно так: «Додик, чтоб ты, когда маленький был, с ума сошел. А то сейчас ты такой большой, такой красивый, такой образованный, столько денег на тебя потрачено, что уже жалко». Скажем, у моей бабушки была помощница по хозяйству, звали ее Поликарповна. Я даже не представляю, что это за смесь языков, на которых она говорила. Она однажды пришла такая румяная, радостная, возбужденная, и говорит: «Слухайте, Берта Иосина, стою на остановке, темно, одна одинешенька стою, никто меня не видит, останавливается машина, стекло сползает плавненько, медленно, оттуда хлопчик пьяненький выглядывает и говорит: «Женщина, я хочу вас снять». А я не растерялась и говорю ему с гордостью: «Молодой человек, меня нельзя снять, я уже не фотогеничная». Но он потом меня, конечно, разглядел, но все равно, Берта Осиповна, я грудь вперед приосанилась, чтобы этот цуцик знал, что теряет. Ну и, конечно, в Черновцах говорили на очень красивом украинском языке. Моя подруга Надя Слободенюк когда-то сказала, и была права, что нет красивее слова, которое означает слово «нежный», чем украинское слово «тендитный». Она говорит: вот представь, тендитный, и ты сразу видишь встроенные ножки олененка маленького, его бархатную спинку, его влажные глаза, его тонкую шею, тендитный. А у моего сына была няня Гуцулка, Федосия. И буквально через неделю после общения с няней мой ребенок в 3 года заговорил на таком сочном, таком густом гуцульском диалекте. Он сел как-то, отказываясь кушать, сказал: «Йой, голова расколюется, и зуб під коронкою болит». Вообще, это, конечно, тема отдельного разговора, гуцульский диалект, потому что красивее языка, например, я в своей жизни не слышала. А дома мы, конечно, говорим на русском языке, благодаря моей маме, которая за этим очень серьезно следила, и, по-моему, слишком, потому что мы читали российскую классику и под одеялом с фонариком, и в неурочное время, и во время уроков на коленях держали книги. И благодаря маме мы любим и русскую словесность, и все неплохо владеем русским языком. Хотя, собственно, обратись к нам на любом из 5 языков, на котором говорили в Черновцах, мы поймем каждый из них.
Черновицкая писательница Марианна Гончарова в рубрике «Родной язык». В 2013 году Марианна Гончарова стала лауреатом русской премии в номинации «Малая проза». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фетца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
«Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача вторая».
Антенна группа «ВИК» привлечен к работе звуком через земляков.
Местные земляки, американские коммунисты, название которого использовалось в переписке между резидентурой и центром.
Агентурная разведка – его истинное призвание. Он умеет найти подход к любому человеку.
«Розенберг сам начал искать контакты с советской разведкой».
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.